Спасибо большое, Анастасия, за приглашение поучаствовать в таком мероприятии. В канун Дня Победы, ну, как говорится, сам Бог велел. Вот, мне кажется, это самый такой важный автор Платонов сейчас, вот с его военными рассказами. И сейчас, ну, его мысль просто, мне кажется, очень насущная. Тем более, учитывая ситуацию, в которой мы находимся. Вот, очень тривиально поделиться своими впечатлениями. Я вот буквально недавно закончил читать спецкурс на философском факультете МГУ антропологии Андрея Платонова. И вот у меня как бы новый материал и какое-то новое осмысление. И, наверное, сейчас буду записывать видеокурс, то есть и какое-то расширение, и углубление, и переосмысление Платонова. То есть процесс, в общем-то, бесконечен, он неисчерпаем. Вот. И приходишь к пониманию вот, все больше и больше, но уж давно, первый раз, вот еще, наверное, аспирантом Платонова открыл для себя позже, чем Достоевского, там, чем Гоголя, вот, позже. Вот. Но открыл очень цепко, глубоко. И вот я удивляюсь, всегда поражаюсь, что он действительно неисчерпаем, Платонов, просто неисчерпаем. Это реальный гений. Вот реальный гений литературы 20 и 21 века. Вот. Я всегда говорю, что для 19 века был Достоевский, для 20 и 21 Платонов, но и оба они на все времена, естественно. То, что Платонов гений, это, конечно, очень серьезно, очень сильно, это как-то становится, но, с одной стороны, сразу очевидно, и каждый раз вот просто понимаешь, вновь и вновь это. Понимаешь его неисчерпаемость и многоплановость. И вот здесь вот есть, конечно, определенные трудности, о которых вот еще Наталья Васильевна писала в известной статье, что для филологической науки интерпретация Платонова есть испытание большое. Потому что есть текстология, там, биография, да, все эти научно-филологические вещи. Вот. А есть, ну, интерпретация, философская интерпретация по преимуществу. И вот она, конечно, может уходить очень далеко. И здесь, конечно, очень сложно. С одной стороны, так вообще гуманитарная наука совершается, вот, когда крупный автор, он является прецедентом. Там, исследуя, анализируя и трактуя Достоевского, Платонова, до кого угодно, мы тем самым вот, не просто множим сущности, а обогащаем гуманитарное пространство. Это прекрасно. Но здесь еще, ну, в то же время такая опасность появляется, ну, уж слишком такой своей вольной интерпретации, самовольной. Вот, и уже часто бывает от автора ничего не остается, когда человек вот, разгоняется в своих собственных интерпретаторах. Вот такой был писатель, недавно умерший, к сожалению, замечательный, Олег Павлов. Вот он молодым умер, 47 лет ему было, несколько лет назад. Но я считаю, что тоже очень талантливый, такой мощный продолжатель русской корневой традиции в литературе. Вот Платонов для него был очень значимая фигура, для Олега Павлова. Ну, не то, что он прям подражал ему, но вот такая поступь какая-то чувствовалась и в его слоге платоновская у Павлова. И вот на одной из конференций в МЛИ он сказал, что платоноведы, конечно, одержимые люди, они Платонова по косточкам разобрали и знают о нем гораздо больше, чем сам Андрей Платонов знал о себе. Вот, говорит, если бы сейчас он воскрес, он, конечно, бы удивился, что о нем говорят. Ну, так, наверное, с любым автором, естественно. Ну, никто никому ничего не может запретить мыслить. Ну, для этого он как бы гений дан, что он является прецедентом для дальнейшей разгонки мысли и осмысления. Ну, с Платоновым какая... Вот свой спецкурс, он у меня назывался «Андрей Платон... антропология Андрея Платонова». Ну, вот мне пришло еще в 2015 году на Платоновском фестивале в Воронеже, в 2015 году, последний, который я, в котором принимал участие, там мне пришло такое вот название, основание которого вот, как бы смена тактики по отношению к Платонову. Ну, я не исследователь вообще, ну, по сути, по своей профессии даже, да, и по психотипу. Вот. Я благодарен, конечно, филологам, текстологам, которые дают нам возможность читки текстов, да, прочитывания их качественного, достоверного. Никоим образом не умаляю их труд. Вот, ну, тактика моя, как бы, заключается в следующем. Я даже вот назвал придумал такое название по отношению к этому, ну, к работе какой-то, не знаю, книжка будет или еще что-то. Ну, в МГУ я его пробировал. Оно как бы будет называться так. Ну, мне кажется, что здесь тоже есть какой-то ключ еще к одному измерению и к военным рассказам в том числе. Я его хочу назвать так. Волшебство существования. Волшебство существования. Вот Сергей Бочаров, известный, да, наш филолог, замечательный, в 68 году он ввел вот это понятие вещество существования. То есть в 68 году. И тем самым он как бы задал огромную, мощнейшую традицию эмпирического исследования Платонова, эмпирического исследования на клеточном уровне. Лингво-семантического там и так далее, и так далее. Все вот, текстологического. И это прекрасно, замечательно. Вот, но здесь вот как бы и то, что в МЛИ происходят, вот эти грандиозные конференции, грандиозные эти сборники, вот, огромные, вот, которые собирают большое количество людей, которые все тоже вот ошарашены Платоновым, любят его. Все это замечательно, все это прекрасно. Но часто вот происходит как бы потеря, что ли, самой сути Платона. Он слишком много всего, он действительно вот разодран на части, на клетки, а какая-то целостность вот уходит. Уходит целостность. И вот я, чтобы сохранить эту целостность, ну, наверное, для себя самого. Вот, потому что мне интересно, я как бы книжник, я читаю много. Мне нравится работа платоноведов, я обожаю их. Самые невероятные интерпретации меня просто я вижу, надо же, и так можно, и так можно, и так. Круто, вообще здорово. Вообще невероятные, самые невероятные могут быть интерпретации. Но как бы теряется вот эта целостность. И вот когда я говорю о волшебстве существования, я предлагаю совершить качественный скачок в иную область. Волшебство – это метафизика. Это не исследование, потому что вещество – это исследование, так или иначе. Это наука. Это наука. И она должна быть прекрасна. Никто ее не остановит. Но волшебство – это уже какая-то духовная практика по отношению к Платонову. Это не изучать Платонова, а жить Платоновым. Жить и вдохновляться Платоновым. Удивляясь его, вот этому волшебному действительно миру, волшебству жизни, тайне жизни, в которой он был, ну, просто непревзойденный сказочник, я бы сказал так. Он был сказочник жизни Платона. И он открывает такие волшебные измерения в самом жизни, в ее чуде жизни, в ее какой-то глубинной метафизической поэтике, которая очень часто уходит, когда вот мы начинаем вот исследовать. Вот это чудо существования, волшебство существования уходит. А он же потрясающий метафизик Платонов. И вот в этом плане, что можно сказать о военных рассказах? Здесь вот еще помимо вот этой метафизической оптики, которая, конечно, будет предполагать субъективизм и даже, наверное, какой-то произвол в прочтении. И многие знают, что не согласятся. Ну, это как бы мне нет желания кому-то понравиться или кого-то убедить в чем-то, не знаю. Просто, ну, хочется сказать свое слово. Тем более это земляк вообще такой вот. Я в детстве бегал там вот с пацанами, мы бегали, Ямская Слобода. Я не знал, что это Ямская Слобода. Но там было депо. Там вот эти паровозы, поезда, все мы там бегали, бегали, играли. Вот, взрослые гоняли, конечно же, потому что опасное место. Вот там живые поезда ходят. Вот, эта трасса, Курский вокзал. Я понятия не имел, что там Платонов, Ямская Слобода. И уже потом узнал, что в этом месте он работал, жил. Вот она, эта площадь, как у нас, когда в Воронеже ее называют трех несчастий. Чугунное кладбище, вот, больница и морг. Вот, и Платонов тоже жил вот, в Ямской Слободе, он видел. Но там еще было Задонское шоссе, край города был. И богомольцы шли в паломничество по Задонскому шоссе. И вот он видел этих богомольцев, всю юродивую Русь, вот эту святую Русь, вот непонятную, странную, видел смерть, кладбище, паровозы. Вот его метафизика свершалась. И вот это голодное существование, полуголодное, тяжелое, трудное, мучительное, которое всю жизнь у него было. Вот вся жизнь у него сплошная мука Платонова, просто невероятная. Он страдалец, поэтому вот можно посмотреть на его фотографии, ему еще 50 лет нет. Известные все эти фотографии, где он, ну, прям изможденный старик, у него выпито все, просто вот настолько. Ну, действительно, человек, вот ему в этом плане можно верить, потому что он действительно писал кровью, он не писал пустые вещи. Вот, и он и считал, что он писателем себя не называл, а мастеровым, рабочим, да. Писатели что-то буржуазное, вот такое. Это легкомысленное. Это так, от безделья. Вот. А мы должны работать. То есть это работа. Работа, горе в нем жило, как вещество, вот в венах, в жилах это горе текло. Но вот это горе позволило, с одной стороны, создать ему потрясающую вот эту этику невероятную, этику человеческих страданий, состраданий. Вот. А с другой стороны, вот то, что я увидел, то, что считаю, что вот это незамеченное, это метафизика Платона, волшебство существования. Иначе бы он не был гением, иначе он был бы просто моралистом средней руки, который говорил бы о смерти, только лишь о преодолении смерти, об ужасах смерти и так далее. Но он бы не был Платоновым. А гений вообще и философ, я считаю, что он все-таки философ прежде всего, он видит мир парадоксально антиномично. Прежде всего, он не воспринимает черно-бело. Поэтому у него и смерть, с одной стороны, и ужас, и горе, и преодоление, а с другой стороны, у него, ну, нельзя отказать в таком аспекте, как, например, любование смерти, эстетизация смерти, проникновение в тайну смерти. Он понимает, что смерть – это какая-то невероятная метафизическая величина, которая есть в жизни, у него нет одномерного взгляда на смерть. Поэтому, с одной стороны, и это трагедия человека, он разрывается от горя смерти, от взыскания погибших в лице матери, он показывает это, передает. А с другой стороны, у него есть завороженность самой смерти. Он даже как бы вот этим веществом умирания играет, начинает. Там фарс, когда вот мать с соседкой начинает говорить, как там убивали, расстреливали, утаптывали. Такое ощущение, что вот он это, прям этим умиранием играет. Вот у него вся лексика тонатогенная вот, присутствует вот в изумительном его стилевом обрамлении. Он как бы вытравляет, что ли, ее смерть таким образом. Он ее как бы не боится. И поэтому граница между живыми и мертвыми у него, в данном случае, она проходима. Ну вот что еще? Сложно, конечно, все это сказать, потому что очень много всего. Надо очень тезисно все это передавать, свои идеи. Еще какую тактику, мне кажется, она важна. Это философская стратегия разделения на сущее и на должное. Она помогает нам глубже понять Платона. На сущее и на должное. Сущее то, что есть, должное то, что должно быть. Вот должным в данном случае можно назвать идеалы. Идеалы, которые исповедует человек. И вот здесь нужно как бы посмотреть на сущее, что Платонов как бы о сущем мыслит. О сущем он мыслит с позиции горя, волшебства, непостижимости, тайны, ужаса, абсурда. Вот это все сущее. Оно не укладывается в какую-то одну концепцию. Хочется применить как бы парадигму Кафки. Очень много кафкианского у него вот этого. Но у Кафки какой-то бессердечный злой абсурд. У него гениальный, вот не серде... у Платонова же сердечный абсурд. У него абсурд сострадания. Но абсурд никуда нельзя деть. И никуда нельзя тайну деть. И завороженность красотой и тайной смерти. Вот этого нельзя никуда деть. Что касается идеалов, вот мне кажется, военные рассказы, они могут быть поняты, их как бы суть, через призму именно идеалов, то есть через призму должного. А про свои идеалы хорошо известно, вот он в письме жене сказал вот эти замечательные слова, которые стали энигмой для герменевтики. И, по сути дела, поставили точку на герменевтике Платона. Он сказал, что мои, когда они заспорили с женой относительно, там, по-моему, эфирного тракта, насколько он достоверно инженера Кирпичникова изобразил, вот у них произошла небольшая размолвка по этому поводу. Там можно восстановить эти письма, есть легко доступные. И вот там он произносит свои вот эти невероятные слова о том, что мои идеалы однообразны и постоянны. Мои идеалы однообразны и постоянны. И кровь своего мозга я никому не показывал. Кровь мозга, вот его лексика гениальная. Говорит, да если бы я показал, мне не стали печатать просто-напросто. Да я вообще никому не нужен со своими идеями. И вот тут я полагаю следующее. Идеалы у Платона действительно постоянно однообразны и несколько скучноваты. И это идеалы советского человека. Но они, конечно, важны для понимания его духа Платонова и для понимания как бы, психологии характера русского народа. Потому что эти идеалы, они плоть от плоти. Вот Анастасия очень хорошо говорила о родственности. Действительно, вот эта фёдоровская идея родства, она у Платонова прямо вот на первом месте. И когда мы говорим об его идеалах, это даже не столько его личные идеалы, сколько идеалы русского народа как такового. И здесь возникает Вот этот вопрос достаточно сложный, больной вопрос, болезненный, больной и нерешенный. Религиозный русский человек или нравственный русский человек? Вот в последнее время было очень много сделано, когда вот русско-религиозная философия была восстановлена, когда классические тексты были восстановлены, когда Николай Ануфриевич Ловский, вот его эта работа о религиозном характере русского народа. Вот как бы сменилась парадигма, что вот не нравственный, а религиозный русский народ, православный, русский православный, тождественные понятия и так далее. Но вот мне кажется, что это перегиб, очередной перегиб, очень сильный перегиб, очень сильная натяжка. Русский народ, да, конечно, он религиозен, но настолько, насколько религиозен всякий народ. Говорить как о какой-то особой религиозности русского народа не стоит. Но нравственность, которую очень глубоко, тонко почувствовал человек, нравственность родства, нравственность горя, сострадания, соучастия, нравственность беды, нравственность, которая проявляется в невозможности допустить смерть, которая отбирает детей, и низводит труд матери в ничто обращает, там же она вопиет. Говорит, я не см... детям еще нельзя жить на земле. Вот вообще земля не приспособлена для этого, потому что дети умирают. Из Чевенгури ребенок умер. Вот это нравственность. И вот я тут набросал, конечно, да, и вот это должное, его идеалы, это идеалы советского человека, просто-напросто. Они очень простые, они очень понятны. В них нет ни метафизики, в них нет ни волшебства, нет никакой парадоксальной философичности, ничего нет. Много можно тут цитат приводить и одухотворенных людях. Вот они, просто-напросто, суть этой нравственности Платонова. Ну, во-первых, я против того, чтобы сделать из него христианского мыслителя. Какие-то христианские архетипы, безусловно, есть, поскольку он был русским человеком, жил в России, где христианство важно и значимо. Но вот, ну, как бы он открытым текстом пишет, он открыто заявляет свою антирелигиозность везде, в течение всей жизни. Вот, и как бы, ну, нечестно подменять, вставлять как бы общие архетипы христианские, которые в его слове и мысли могут проявляться, с его личной убежденностью. Вот это неправильно, это, мне кажется, очень сильная подмена. Он именно был атеистом, Платонов. И он об этом, он писал уже в ранних записных книжках, что верить в бессмертие – это подло, это гадко, это какая-то гарантия и так далее. Он так, как французский экзистенциалист размышляет, вот в данном случае, предвосхищая их аргументы. Что, ну, нужно быть порядочным не потому, что ты веришь, а потому, что вот, нельзя быть непорядочным. Нельзя быть нечестным человеком. Нужно быть просто человеком. Совесть – главный критерий у человека. И он об этом заявляет везде. Но он не просто атеист. Вот. Это нравственный атеист. Это большая разница. И вот нравственный атеизм – это, мне кажется, самая глубинная черта русского народа, которая в советском периоде проявилась очень сильно. И Платонов, как советский человек, он восстановил эту целостность русского народа, дореволюционную и постреволюционную, показав, что вот она единая, неразрывная, да, что советский народ – это плоть от плоти русский народ, что нельзя его отделять, что советский человек – это и есть русский человек. И он жив в данном случае не внешней православной религиозностью, он жив вот этим глубинным нравственным чувством правды, которое живо в нем, и которое ни за что на свете не променяет. И именно это помогло ему войну выиграть. Тут есть действительно много федоровских мотивов и в одухотворенных людях, и в «Взыскании погибших», и так далее. Но вот посмотрите, вот тоже «Взыскание погибших». Ну, там текст большой написал, не буду, это долго будет. Мать и красноармеец, вот они, антитеза. Мать надеется, мать уповает, она слышит голос дочери. Мертвые прожили зря и хотят воскреснуть. Все эти чувства у нее возникают. Но там же Платонов говорит отдельным чувством, что это нужно ей. Во-первых, что это вроде бы ей почудилось, и это нужно ей для утешения. Она там высказывает федоровские идеи, когда люди, вот, они аэропланы изобрели и так далее, вот, они когда весь народ поднимется, он мертвых восстановит и так далее. Но это утешение матери. Он там говорит, что матери так легче было умереть на могиле своих детей, и она умирает. И она потом говорит, что, дочка, я могу тебе сделать? Горе мое неутешно. И здесь нет никаких религиозных мотивов. И вот, ну просто мы, ну, вот мы читаем, одухотворенные люди, вот читаем «Взыскание погибших». Вот что он пишет, что мать, печаль ее была неутолимой, горе ее было вечным, печаль неутолимой. Мать утратила мертвыми всех своих детей. Это сразу противоречит христианской идее о том, что у Бога все живы, что у Бога умерших нет. Утоли мои печали, вот, что именно Бог-то утешитель, Христос утешитель. А здесь только, и вот она, мать-то говорит дальше, я умру, если она умрет, где сохранится память о ее детях, и кто их сбережет своей любви, когда ее сердце перестанет дышать. Они живы, и она живет за умерших. И Анастасия вспомнила, Фетисов, все правильно, да, вот мой учитель, научный руководитель Владимир Петрович Фетисов, которому, я думаю, надо семинар посвятить, потому что 9 мая будет день его смерти, и это очень, так сказать, важно. И текст его этот разобрать тоже. И о нем вспомнить, как он умирал мужественно от рака. Как же так? Мать жива, покуда она вот, то есть дочь жива, покуда мать жива. Она жива в ее памяти. Сердце все, перестанет биться, и некому будет вспомнить. А как же, а Бог? Где Бог? То есть никакого намека на то, что вот здесь в данном случае на религиозную метафизику, что Бог будет помнить, и он воскресит, и так далее. Ну, просто вообще никакой нет. Это чисто человеческая нравственность. Нравственность потери, ужаса потери, горе потери. И какой-то светлой надежды, которая возникает у человека в качестве утешения, когда вот он не отдает мертвых, он не может, потому что мертвые они все равно родные для человека. И что потом происходит? Мать умирает, и приходит красноармеец, он ее подхоранивает, и он выражает уже вот чистые вот эти идеалы Платона в самых последних строчках. Во-первых, то, что нужно жить за умерших, нужно жить вечной жизнью, нужно победить врага, чтобы мертвые оправдали жизнь, чтобы мы дальше жили. Что и произошло после Великой Отечественной войны. Была память, была боль, была скорбь. Люди жили высшей жизнью, они в космос полетели, они там и великие стройки делали, все они делали, жили высшей жизнью. Несколько поколений, несколько десятилетий, вернее, не поколений. Потом высшая жизнь, вот в годы там, не знаю, мне кажется, вот застой уже кончилось. Уже вот это мещанство, уже лицемерие, уже распад нравственный пошел. Уже все забыли об этом большом горе. А тут вот, кстати, соседка-то, она говорит, что а люди забудут мертвых. И крест повалится, и люди забудут мертвых. Вот она антиномия. С одной стороны, и они живы, покуда мы помним, а все равно они, люди это забудут о мертвых. И вот мы видим, что как бы в истории так и случается. Поэтому у Платонова здесь нет и христианской идеи совершенно никакой. Ну, просто ее нигде нет. И нет уже Федоровской идеи, потому что Федоров, он не просто надеялся, он верил и знал. И знал, как нужно воскрешать мертвых. У Платонова это нет. Он уходит опять в отчаяние. Вот нужно еще понимать вот этот контекст. Конечно, вот сначала, когда он был первый, в 20-е годы, он, конечно, он прям федоровцем был очень сильным. Он хотел науку использовать для того, чтобы одолеть смерть. У него это в стихах, в публицистике. Вселенная мы укротим, смерть – это враг, тайна – враг, Бог – враг, церковь – враг, бесконечность – враг. Все мы это укротим силой научного разума человечества, победим. Все это так. А потом у него наступает перелом. И 30-е годы уже, когда у него самые зрелые вещи появились, «Котлован», «Ювелирное море» и «Чевенгур» как венец, у него уже нет этого оптимизма. Абсолютно нет. У него скепсис. И «Чевенгур» – это просто вот экзистенциальная песня скорби и безнадежности. Саша Дванов тонет, и в «Чевенгуре» ребенок умирает. Все, ну невозможно. И в «Котловане» там этот Пашенцев, или как его там, инженер, у него была последняя надежда, что наука что-то делает. И все, и Вощев и в нем разочаровывается. Никто не может помочь. Только лишь телами греться, вот сердечно тело, и телесно греться, сжаться вот в кучку, да, и вот этот холод отчуждения мира, да, вот преодолевать сообща. Вот к чему он приходит. Вот война, потом другая ситуация. Он снова, в нем как бы воскресают вот эти саентические надежды, что вот может быть все-таки ну, так вот увидит это зло, это ужас. Плюс еще «Взыскание погибших», ну не надо забывать, он написал его в июле 43-го года, а в начале января у него сын умирает у Платона. То есть две трагедии. С одной стороны, именно Платонов, такой сердечный человек, видел это горе, эти смерти бесконечные. Он целовал в губы убитых солдат. Вот есть это описание. Он там рыдал невозможно. Он очень тяжело переживал. То есть ему еще и война пришлась на его бедную жизнь. Еще и война пришлась. Мы-то в комфорте сидим. Вот я в 70-е годы. Мы теоретизируем о смерти, да, а он реально ее хлебал, эту смерть. И, кстати говоря, и Федоров тоже в 19 веке, ну, как бы понятно, что у него трудное существование было вот в молодости, там, в детстве. Но потом-то, как бы, он не хлебал такого горя, он Федоров тоже теоретиком был. А Платонов не был теоретиком, Платонов был практиком, который горе, ужас, смерть на своих вот костях и жилах вытащил. И в 43-м году у него сын умирает. И что он жене говорит? Там вообще сердце, вот эти письма разрываются от боли. Он говорит: иди поклонись нашему святому сыну, Тоше, святой сын для него. То есть вот она, где высшая родственность, религиозность родственницы, нашему святому сыну. Если почитать вот эти ранние письма, да, как он сына любил, благоговел перед ним, лелеял постоянно, Тоше, Тоше, то-то, то-то, как там то-то, как там, вы-то мои любимые. И вдруг он на него умирает. Вот, и солдаты умирают, и тут смерть массовая, и сын умирает. И поэтому, конечно, у него вот чисто, я думаю, как бы морально, психологически у него вот эта жажда, это желание вот одолеть все это сработало. Нужно понимать вот этот горестный контекст именно военных рассказов, когда у него все это восстает. Но, опять-таки, если мы читаем, у него разгорается надежда, а потом он упирается в железную суть бытия, и у него уходят эти идеи, и остается только лишь жить за умерших ради их памяти, ради того, чтобы следующие поколения жили, и тем самым в своей жизни, причем вот он же пишет там, чтобы просто жили, этот солдат говорит, да пусть моя там невеста живет, да пусть живет до старости. Он нигде не говорит о вечной жизни. Он говорит, пусть они до старости живут. И этот ему политрук тоже говорит, до старости пусть живет, пусть он, а ты живи до старости, до стариков, вот до стариков, до старика-то живи, и все. Вот, мне кажется, ключевой принципиальный момент в «Одухотворенных людях», когда Платонов говорит, что Фильченко воспринимал родину как поле, смотрел на людей как на разноцветные цветы, и он не мог ни понять смерти, ни примириться с ней. Смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды существует, не было никогда и не повторится во веки веков. И скорбь о погибшем человеке не может быть утешена. Ну, тут сказано все открытым текстом, просто открытым текстом, никогда не повторится. Здесь, еще раз говорю, Федоров, он не просто надеялся, Федоров вообще не надеялся, он знал и верил, он верил и знал. У него наука и религия у Федорова работала, он знал, как это сделать. Отталкиваясь, конечно, изначально от этой нравственной идеи неправды смерти. У Платонова нет ни знаний, ни... он знает, что смерть наука не одолеет. Он уже разочаровался во времена Шевенгура, понял, что научный сиентизм, он же мелиоратором был, он понял, что природа – это нечто другое, она ни друг, ни враг. Природа вообще запредельна. Мы к ней, он как инженер это понимал. Федоров-то теоретик был, он книжки читал, а Платонов мелиорацией занимался и паровозами занимался. Он как бы наукой и техникой реально занимался. И он понял, что природу с ней ничего не сделаешь. И смерть оттуда нельзя изъять научными средствами. И что остается человеку? Вот это безутешная скорбь. И поэтому и христианства-то здесь нет никакого. Потому что как же с точки зрения христианства горе не может быть утешено? Да любая православная литургия, любая панихида, все это утешение, великий утешитель. Ну, утешитель, Господь Христос утешитель. А здесь нет. Он как бы специально не идет в утешение. Что ему стоило? Потому что это нечестно. Это значит, мы предадим своих умерших, если начнем заниматься религиозным утешением. И в этом плане, мне кажется, Платонов, вот он проявляет такой абсолютно русский нравственный атеизм. Но это именно нравственное здесь нужно сделать акцент. На нравственном атеизме. И это самые лучшие, самые человечные черты. Но он был бы тогда, он бы, еще раз говорю, не был бы Платоновым, он был бы банальным, просто-напросто советским, так сказать, идеологом, который говорил «жизнь ради жизни», чтобы не было войны и так далее. У него есть другая вот эта сторона антиномичная, которая сюда совершенно не вписывается. И в военных рассказах она есть. И вот он, нет-нет, да про какой-то таинственный свет напишет, про какие-то звезды, вот, взыскание погибших. То есть у него метафизика разливается везде. Она и в зле, и в ужасе, и не позволяет однозначно воспринять смерть с точки зрения отрицательной, как зло. Везде тайна. Зло, ужас, скорбь, но везде есть и тайна. Поэтому не просто жизнь ради жизни, это да, это действительно так, это его идеи делают. Тут еще раз я вот считаю, что он как советский человек выступает, как советский идеолог, но не просто вот чисто как советский, а такой советский, который восстанавливает вот это через родственность связь со всем русским народом. Мне кажется, очень важно. И война, Великая Отечественная война, это как раз и то горе, которое не позволило разорвать советское и досоветское и советское. Это один народ. Один народ. То есть он неразрывен. И война показала, что в войне именно нравственные качества русского человека помогли ему выстоять и одолеть это действительно метафизическое зло. Но в своей душе, вот в своем мировоззрении, мне кажется, он и после войны, он, конечно же, окончательно был надорван, подорван, и это его трагическая судьба, и это его трагическое мировоззрение. Вот, и вся его жизнь – это сплошной комок, конечно же, горя и страданий. Но тем самым, как Ницше говорил, только те письмена достойны быть озвученными и написанными, которые даются кровью. И сам Ницше кровоточил всю жизнь на грани смерти. Поэтому Ницше добывал свои письмена из реальной муки же. Он умирал по 500 раз на день. Слеп там и так далее. Достоевский добывал эту муку существования, постоянно известная его жизнь. Вот. А вот когда мы теоретизируем просто так, исходя из каких-то благодушных вещей, мы вот теряем эту экзистенциальную, горестную, житейскую, реальную, да, ситуацию. И Платонов в данном случае, мне кажется, его военные рассказы, это, конечно же, гимн, вот, безусловно, торжества жизни, гимн правды жизни. И правда жизни заключается в том, чтобы одолеть смерть, одолеть врага и просто продолжить вот мирное существование, которое и есть высшее счастье для простого человека. Продолжить жизнь. Но в самой этой жизни, ой, как много в этой жизни. И тут уже Платонов как метафизик, он говорит, о, это непростая жизнь. И тут он же, он как, вот нравственный атеист, но когда он вглядывается в жизнь, он открывает ее метафизику в вечность. И тут уже нельзя сказать, какая я не знаю, как он относится к смерти. Как, например, как Ницше относился к смерти. Говорят, а какая концепция Ницше о смерти? Да никакая. Потому что у большого философа не может быть концепции смерти. Потому что это значит, он знает что-то о смерти, он знает, как к ней относиться. В том-то и дело, что он не знает. Он до конца так и не знает. Он всегда на ощупь, как бы через мутное стекло. Он разные тактики примеряет к ней. И вот тут Платонов, он уже открывается в другой ипостаси. И его, он очень много написал, Платонов, просто очень, я никак не могу всего прочитать, просто надо. Всегда остаются какие-то непрочитанности, просто огромнейшие непрочитанности. Это тоже удивительно, как вот он, такая концентрация энергии, вот этот труд для него был нравственной обязанностью, писательский труд. Вот, писать, писать, тем самым вот давать смысл существование смысла бытия. Поэтому, вот подытоживая, я хочу сказать, что есть сущее, это метафизика, горе и тайна одновременно, а и есть должное, это идеалы. А идеалы его простые, однообразные, как он сам сказал, да, они вписываются вот, вообще, так сказать, в топику идеалов русского народа, вот, плоть от плоти, которых он был. Смиренно и скромно, не позволяя себе выделиться. Он же был таким, как бы, очень неброским человеком. Ему было стыдно, мне безыстыдно стыдно жить. Он не рисовался никогда, ему это все, ни тусовки, ничего. Ему ничего не нужно было. Он как бы жил тихим горем и тихим счастьем своей жизни. Вот этим маленьким счастьем. Жена, сын, все, вот его идеалы. Да? Ну и счастье народа, конечно же. А народ должен жить. Народ должен был жить. И поэтому для него, вот, я все-таки считаю, что Родина, он говорит, Родина, да, что жизнь продлится на этом месте. Да, мы это место должны очистить от смерти, чтобы другие за нас жили. А там вот в воодушевленных людях он пишет, а другие тоже ведь хорошие, они тоже неплохие. Пусть они живут за нас. Мы умрем, по-моему, там замполит говорит, а другие пусть живут за нас. То есть не надо нам воскресать, они продолжат жизнь за нас. И все, а мы костьми ляжем для того, чтобы дать будущим поколениям существование. Ну, вот такое сейчас у меня ощущение от Платонова, от военных рассказов, от 9 мая предстоящего, от Фетисова, от взыскания погибших, от жизни за умерших, от пандемии. Все это вместе как-то вот так вот перемешалось. Вот. Но мне кажется, все-таки Платонова нельзя. Он, у него, еще раз говорю, у него очень много от Федорова, очень много от христианства, но это слишком большой, глубокий человек. Он ни на кого не похож, он никому не сводим. Гений, он как бы вырастает всегда из почвы, безусловно, и можно отследить. Но когда он совершает свой решительный шаг в творчестве, уже никаких нет, он уже с неба идет, уже нет никаких эмпирических связей. Уже казуальной связи мы не можем выстроить. Он уже рупор какой-то своей идеи, платоновской. Поэтому сказать, что он продолжатель Федора, да он лучше, чем Федоров писал, Платонов, о воскрешении. Потому что он еще и писатель был. Федоров так не писал, он публицистически писал, как бы, ну, академически все-таки. Хотя у него много эмоциональных вещей. А федоровские идеи у Платонова, они оживают, они просто вот, потому что он художественно их еще дал. И он вложил их в уста героев. Поэтому он, это как бы даже улучшенный Федоров. Но это все равно не Федоров, потому что тогда в чем суть Платонова? Платонов тогда растворяется в нем. И это не христианство, потому что
Ну, просто быть апологетом христианства, просто в очередной раз доказать, что христианство истина, мне кажется, это не задача художника. И поэтому, когда, вот, например, уважаемые наши сейчас достоевсковеды пытаются всеми силами, некоторые из них, сказать, что Достоевский христианский писатель и так далее, ну хорошо, ну христианский, да, ну христианин там, даже церковный человек. Ну, все творчество сводить к тому, что он как бы, да, доказал в очередной раз эту истину, мне кажется, это мало. У писателя, у философа, у творческого человека другое задание – не быть религиозным апологетом. И ни у кого, ни у Гоголя, ни у кого у них не было такого религиозного задания, ни у Пушкина. Поэтому их как бы всех отцерковлять, оправославливать, мне кажется, совершенно неправильно. Вот тут Франк. Последнее, что скажу, он уже очень хорошо сказал, Франк, что религиозность Пушкина, да, его стихи, просто его стихи, это уже есть молитва, его творчество есть религия. Поэтому, а церковность и прочее, его вера, это как бы совершенно личное дело. Оно не влияет на качество творческого продукта. Также у Платонова, как бы вот в этот период, мне просто вот говорили еще, когда вот с воронежскими филологами, такими православными, они воротили нос от Есенина и Платонова. Причем, ой, да они атеисты. Они безбожники. Я говорю, да какая разница? Они гении. Да, они уже божественные люди, потому что у них творчество гениальное. Какая разница, что они вот внешне там отрицали? Не спали? Мы, во-первых, не знаем их сердца никогда, потому что здесь тайна веры все-таки. Да, есть тайна творчества, тайна личности, тайна веры. Она всегда остается закрытой. Вот. А то, что они не были заштатными такими верующими, ну и что? Это не отнимает от их творчества. А сколько бездарных православных писателей, поэтов, композиторов, певцов, хуже этого нет ничего. Поэтому творчество – это уже алиби человека. Вот. А творчество, имеющее нравственное измерение, как у Платонова, оно его причисляет к высшим русским, конечно же, творцам, русским гениям.